В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Вторая мировая война. Как ее трактуют авторы школьных учебников Европы? Этой теме посвящена сегодняшняя передача и выставка «Разные войны», которая открылась в Московском мемориале. Экспонатами стали десятки учебников для старшеклассников, изданные и одобренные в последние 10 лет в Италии, Германии, Чехии, Польше, Литве и России. Мы географию несколько сузим, поскольку в студии только четверо из автор выставки. Джули де Флорио, «Мемориал Италия». Гудрон Вольф, это германо-российское общество «Мюнстер». Кристина Смоленавайте, «Гражданский форум ЕС России Берлин». И Роберт Латыпов, «Молодежный мемориал Пермь России». Ну вот я спрошу, вот этот вот период, 10 лет, да, последний, это те учебники, которые сейчас в школе и которыми пользуются уже так вот привычно, да, дети некоторое время как. И, наверное, Кристине первый вопрос. Вы занимались Литвой все-таки, да, то есть несмотря на то, что я вас представила как человека, который в Берлине работает, все-таки Литва, это как раз ваша была тема, что там, скажите, как-то за эти 10 лет менялся взгляд на Вторую мировую войну?
Да, я представительница, как бы я работаю в гражданском форуме «АЭС Россия», но я занималась литовской частью, так как я сама из Литвы. Ну, было интересные, как бы, вещи, которые я нашла в учебниках, и особенно меня заинтересовало, например, вопрос о коллаборации, да, что если очень, как бы, ярко и какие-то фамилии уже как бы названы в российской, как бы про коллаборации с российской, как бы Советским Союзом, а, например, с немецкими, как бы с немецкой стороной, вот, вот это очень как бы очень незаметно вопрос затронут в учебниках. И вот это вот один из таких конфликтных ситуаций, вот что я как бы заметила в учебниках, когда я изучала, ну, про Вторую мировую войну в школьных учебниках.
А вам кажется, это вопрос реально важный для изучения истории, для понимания того, что было? Или, может быть, это такая какая-то второстепенная вещь, на которую школьникам вот просто, ну, не дают акцента?
Ну, мне кажется, что все равно как вот этот фокус и как вот показывается история, и вот есть вот какие-то болезненные стороны истории. И вот создается вопрос, почему вот некоторые вопросы вот не озвучиваются, и почему есть какая-то вот проблема про это разговаривать. И мне кажется, что это тоже очень как бы видно вот в настоящей ситуации, вот политической ситуации тоже вот в Литве, и что... И тоже риторика, и как бы отношения вот литовские, немецкие, они другие, чем отношения литовские, российские, например.
Угу. Спасибо. Кристина, чуть позже мы продолжим. Джулию хочу спросить, есть ли тоже вот какие-то такие больные, на ваш взгляд, места в большинстве учебников, которые вы смотрели?
Да, конечно, есть такие больные вопросы. Иногда, как говорила Кристина, они просто, ну, авторы учебников замалчивают, этих вопросов вообще не трогают.
А ну вот, например, есть... из такого важного, о чем вы считали бы необходимо было рассказать, но, может быть, там несколько строк или вообще не упоминается, что
это? Это, например, роль Италии в колониализме, о том, как итальянская армия напала в Африку, и вообще там ничего не говорят в учебниках, я ничего не нашла, и это меня поразило, потому что понятно, что когда я училась сама, то есть это уже 12 лет назад, там, ну, кое-что, по крайней мере, там говорили. А вот сейчас вообще нет ничего. И я только, не только вот те учебники, которые потом попали на выставку, я уже другие рассмотрела, и там ни одного слова. И это меня очень поразило. Я тоже думаю, что это связано, конечно, с государством и с тем, что вот сейчас происходит, какова политика сейчас в стране, и как они немножко ориентируют, конечно, историков, историческое общество, чтобы они как бы сослались на это и то ли озвучивали, то ли замалчивали какие-то там больные точки, больные вопросы. Но они есть, конечно.
Спасибо, Джули. Гудрун, хочу спросить о том же. Вот я из того, что видела из публикации, да, мне показалось, что немецкие учебники самые, может быть, объективные. Или там чего-то, на ваш взгляд, тоже не хватает?
Они самые объективные, может быть, я не знаю. Нужно сказать, что прошлые 10 лет возникла новая тема у нас, так что эта история или отражение истории тоже менялась. И в 90-х годах у нас была выставка о роли вермахта, обычных солдатах во войне. Раньше у нас всегда писали, что все эти преступления – это СС, а не обычные солдаты. Тогда была вермахта, и это было очень, это очень больно дискутировалось у нас в обществе, потому что жили, конечно, еще все эти солдаты. И сейчас, в прошлых 10 лет, эта тема включена в наших учебниках. Роль – это тоже одна тема, роль вермахта.
Я правильно поняла, то, что обсуждали в обществе, потом включили в учебники, потому что был этот вопрос,
да, это была выставка,
было решение, и потом это перешло в учебники.
Потом это перешло в учебники. И нужно сказать, что наши учебники работают по принципу, это сложно объяснить, экземплярности. Так что и это имеет свои плюсы и минусы, по-моему, это хорошо. Так что некоторые вещи очень коротко описывают, так что ход войны очень коротко описывается и углубляют некоторые специальные темы. И в центре у нас всегда геноцид евреев, это очень важная, это немецкая травма. И в центре сейчас тоже преступления, военные преступления. И вот очень сложно на русском языке.
Да, я понимаю, конечно.
И фокус в основном на войну на Востоке, в Советском Союзе. И вот эта экземплярность, это значит, что ученикам дают разные материалы, военные приказы, и письма, и речи, так что они могут с разных сторон сами анализировать и прийти к обсуждению.
Спасибо, Гутрун. Ну что, Роберта хочу спросить вот о том же, да, как это в российских учебниках, ну вот еще тех учебников, по которым продолжают пока учиться часть школьников, да, как там это было устроено?
Ну, во-первых, мы с коллегами анализировали почти 20 учебников, которые есть в России. Понятно, что пришлось выбирать только те, которые наиболее тиражируемые, наиболее популярные в учительской преподавательской среде. Вот. Ну, конечно, я вот возглавляю одну из региональных мемориальских организаций. Понятно, что для меня просто чисто профессиональный интерес при взгляде, при анализе этих учебников, это тем, как отражается тема репрессий в советский период и в данном случае в годы войны. Хочу сказать, что по сравнению с какими-то предыдущими периодами, ну я уж не говорю про советский период, понятно, что прогресс очень большой. Конечно, мы можем спорить о том, насколько эти темы поднимаются больше, насколько меньше, но сам факт того, что называются факты депортации по национальному признаку, о том, что сколько было военнопленных и какова их судьба, советских военнопленных. То есть это есть. Вообще, вы знаете, заметил в учебниках, я раньше так не смотрел, понятно, не ставилась просто такая задача, но я помню свое советское прошлое, советский период, и советские учебники, я очень увлекался историей, и историей войны в частности.
Роберт, то есть вы учились сами еще по советскому учебнику, да?
Да, я хомо-советикус, все нормально. Но я хочу сказать о том, что в этих учебниках сегодняшних российских, как мне кажется, больше общества, больше истории об обществе. Все-таки в советское время, если люди старшего поколения помнят, очень много места уделялось прежде всего наступательным или оборонительным операциям. Вот эти стрелки синие, красные. Да, главными акторами этого процесса были полководцы, военачальники. И очень редко какие-то факты о жизни конкретных людей. Но самое главное, в этих учебниках раньше вы не могли увидеть, например, огромное количество людей, которое, в общем-то, оказалось в тяжелейших, жесточайших условиях. Это, вот, например, мирное население на оккупированных территориях. Об этом в советских учебниках вообще ничего не говорилось. О них говорилось только в контексте того, что там развивалось партизанское движение. Угу. Да, были партизаны, но было и миллион коллаборантов, которые участвовали в разных военизированных формированиях. Поэтому об этом практически ничего не говорилось. То есть или точно не делались акценты на изучение, на обсуждение вот этой темы. Почему это стало возможно? Очень много стало уделяться вопросам все-таки это цены победы. Может быть, опять
да,
же...
Да, вот я как раз хотела сказать, есть ли меньше. Какой-то акцент, может быть, ну вот в большинстве учебников на что-то, да? Как Гудрун сказал, что вот это в Германии главная такая вещь, связанная с геноцидом. А, может быть, в российских этого периода учебников тоже есть какая-то такая главная тема, которая, может быть, невольно или, наоборот, идеологически была санкционирована. Не заметили? Ну,
вы знаете, разные учебники, и в них поставлены все-таки разный комплекс вот этих самых акцентов.
То есть авторская, это авторская точка зрения, еще не государственная.
И, вероятно, все зависело от той задачи, которая стояла перед авторами, которые хотели ее решить. Поэтому в некоторых учебниках, опять подчеркиваю, в некоторых учебниках это есть, в некоторых учебниках как-то старательно стараются об этом не говорить. То есть даже если публикуются какие-то цифры или предлагаются какие-то цифры потерь с обеих сторон, да, или стран антигитлеровской коалиции, да, или стран гитлеровской, там, нацистской оси, да, фашистской, значит, но они всегда очень общие, и далеко не всегда идет разговор все-таки по поводу того, как можно было бы, нужна ли была такая цена,
да, цена
и можно ли было бы ее все-таки уменьшить?
Ну да, для авторов это сложный вопрос, потому что, собственно говоря, действительно, это то историческое событие, которое очень важное для понимания и связано с идентификацией российской. Я хочу вас попросить вспомнить, как начинается война в учебниках. Да, из аннотации в некоторых учебниках вина за войну возлагается не только на агрессоров, но и на западные страны. Это начиная с 30-х годов. Вот как объясняется? Ну, может быть, есть какой-то тренд. Я понимаю, может быть, везде тоже авторский какой-то взгляд может быть.
Но... Да, но у нас как бы тоже вот маленькая страна, и как бы Молотов-Риббентроп-пакт – это тоже в центре как бы внимания наших учебников, потому что это не только вот западные страны, вот немецкая вот нацистская Германия напала на Литву, но тоже вот это воспоминание о сталинских репрессиях и вот о том, что вот как бы Литва была как бы вовлечена вот между двумя такими большими как бы военными странами. И, конечно, вот как бы вот Молотов-Риббентроп этот пакт, и это очень как бы озвучивается в наших учебниках, очень много про это говорится, и вот чувствуется даже до сих пор какая-то вот такая боль, что Литва была вот как бы в этой между Советским Союзом и Германией, да.
Да, спасибо. Джули, к вам тот же вопрос. Начало, ну, в вашем случае, да, вступление в войну, как это объясняется, есть ли какие-то отсылки? Может быть, нет какого-то единообразия, а всякий раз это зависит от материалов исследований?
Да нет, ну там, в общем, те учебники, которые я рассмотрела, там все одинаково объясняют, описывают самое начало войны. И, ну, Италия, конечно, приняла участие чуть попозже. Мне кажется, насколько я поняла, насколько я просто собрала такой материал, у нас акцент ставится, наверное, больше на трагедию войны. это вот как все авторы описывают войну, Вторую мировую войну, это какая-то большая трагедия, и жертва которой стала населением, мирное население как раз. Поэтому они очень подробно об этом рассказывают, и тем, в том числе, конечно, геноциды, как в Германии, они это, конечно, тоже озвучивают. Ну, то, что происходило, действия военные, которые происходили, это более-менее они все одинаково описывают. И то, что
а вот именно начало войны, там есть какие-то, вот, я не знаю, ищут ли виноватых, что?
Ну, это как-то сложно это объяснить. А, ну, конечно, да, вот представление такое общее, что вот Германия действительно напала, и оттуда все началось, и поэтому главный виновник это Германия. Хотя вот действительно тоже пакт Риббентропа-Молотова в наших учебниках было как-то неожиданно, и все описывают, что вот никто этого не ожидал. Ну, так написано, хотя вот правда или нет, это никто не знает, конечно.
Спасибо. Ну, мы тогда в Германию, да, как начало войны, собственно говоря, объясняется, да, может быть, школьникам? Связано ли это с личностью, с настроением в обществе, с силами, которые в тот момент были такими консолидирующими?
Ну, ясно, что Германия виновата. Это не... Об этом никто не сомневается.
Но и надо же как-то объяснить школьникам, да, почему, да, это произошло. Да. Это, наверное, ну, даже вот главный вопрос.
Эта глава, Вторая мировая война, это часть главы национал-социализма. И в этой главе объясняется и идеология, и экономическая политика, и постепенная политика против евреев. Так что это целый комплекс, и, конечно, тоже фигура Гитлера, но у нас нет, не существует мнения, что Гитлер сам виноват, но вопрос, как это может случиться, это вопрос ко всем, это вопрос к обществу. Никогда ни один человек может вести войну, если там нет, есть другие силы. Это силы, конечно, это военные, это промышленные, но это тоже народ. И об этом у нас говорят, показывают. И вот школьное преподавание – это одно, но что происходит в обществе, это у нас показывают в телепередаче очень часто. Как люди стояли на улице и плакали, когда возникла Гитлер, и вот такие феномены. Это вот война – это только одна часть, и то, что вел к войне, это комплексная история. И начинается война в наших учебниках, конечно, тоже с договором, у нас это называется Гитлер-Сталин-пакт, и школьники должны заниматься вопросом, как этот пакт действует на Польшу, на Литву, на другие страны, и что это значит для Гитлера и для Сталина. Вот их анализ. Чем это начинается, но до этого объясняется этот феномен очень комплексно, и это действительно...
Но это очень важно, да, это понимание очень, того, как это постепенно
созрело. Как это возможно было, что 80% или я не знаю сколько, но большинство людей были за Гитлера. И я родилась в конце войны, так что мои родители тоже были в это время. Мой отец был член национал-социалистов. И это, да, это очень сложный и очень больной вопрос. Да, точка. Сейчас может...
Спасибо. Ну, раз зашла речь, культ личности, спрошу, да, в российских учебниках как трактуется вот начало войны? Потому что долгое время вот вероломно напало, да, то есть это сохранялось.
А все-таки или у как? Нас, нет, у нас в учебниках все-таки о начале Второй мировой войны и ее дате 1 сентября, конечно, 1939 года, конечно же, говорилось, упоминалось, но все-таки главный акцент, мы это все помним, делался все-таки на 22 июня 1941 года. То есть настоящая война для СССР и, следовательно, для России началась, конечно, 22 июня 1941 года. А сейчас в наших учебниках, по крайней мере, тех, которых мы анализировали, я не знаю, какая тенденция будет в будущем, но, по крайней мере, вопросу начала Второй мировой войны уделяется гораздо большему вниманию. И,
то есть это вписывается в европейский контекст?
Да, это попытка вписаться в европейский контекст, в европейскую память. И есть, может быть, осторожные, а иногда и весьма прямые попытки объяснить все-таки, почему 17 сентября Красная Армия вторглась в территорию Польши, почему все-таки началась зимняя война с Финляндией, почему произошло присоединение Прибалтийских республик и Бессарабии, Молдавии. То есть все эти вопросы пытаются, так или иначе, попытаются объяснить. Но я хочу сказать...
Объяснить или проконстатировать просто, чтобы...
Иногда это констатация, но мы заметили, что есть все-таки попытки объяснения. Чаще всего все-таки они оправдательные. То есть политику сталинского руководства, да, все-таки скорее оправдывают. Главным пунктом, аргументом здесь является, конечно же, события после Мюнхенского договора 1938 года, и аргументируется таким образом, что поскольку западные государства, западные державы отказались сотрудничать с СССР для предотвращения угрозы со стороны фашистской Германии, то у сталинского руководства больше не было возможностей, кроме как договориться с другим агрессором для того, чтобы предотвратить войну. А к чему это пришло? Это пришло к тому, что пошел передел сфер влияния. Но это мы знаем. Секретные протоколы к договору о ненападении, который был подписан 27 августа 1939 года. 23 августа, да, совершенно верно.
В прежних учебниках все-таки и в советских, да, сохранялась роль Сталина как, значит, ведущего войну, и много там было каких-то, мне кажется, все-таки было каких-то связанных с ним вещей или немного?
Вы знаете,
за последние годы... Сохраняется вот эта вот какая-то советская, может быть, идея, да, которой, может быть, в поздние советские времена уже не было после развенчания, но тем не менее, то ли это все-таки оставалось в учебниках, то ли это оставалось в сознании, вот за Родину, за Сталина, да, и вот Сталина до сих пор это каким-то образом культивируется, что вот войну выиграл именно он.
Ну,
есть там какие-то намеки вот на эту
намеки-то,
память?
Намеки-то есть. Вопрос в том, как эти намеки понимает учитель, который, если использует и активно использует этот учебник, работает с учениками. Вопрос-то именно в профессиональной подготовке педагога. На самом-то деле мы ведь и должны понимать, что учебник, он является некой, он как бы сгусток той исторической информации, которую государство и общество в конкретный исторический момент хочет передать молодому поколению. Но учебник, он все равно, школьный учебник, он все равно всегда ограничен в своих возможностях. Иногда учителю он менее необходим для того, чтобы преподать ту или иную тему или тот или иной отрезок истории. Поэтому здесь все зависит, конечно, от этого. Но я хочу сказать, что вот эти намеки относительно того, что роль Сталина была, ну, не настолько всеобъемлющей и громадной, как описывалось ранее, они, конечно, есть, безусловно.
Дело в том, что сейчас возвращается каким-то образом, да, эта история, что я не говорю про эффективного менеджера, что вот некоторое время назад было, но это одного порядка понятие. Это же тоже откуда-то пришло, и очень странно, откуда это могло прийти.
Это политический контекст, в котором мы с вами живем.
Из учебников, не знаю, там, есть ли это. Роберт, я тогда вас прошу. Очень хорошо нам показали, как в Германии, да, то есть происходит обсуждение какое-то, и потом это естественным образом, там, наверное, какие-то историки, ученые, общественность все это как-то сформулировали, до конца исследовали, и потом это, естественно, перетекло в учебник. Откуда российский школьник, как вы думаете, да, может еще какие-то знания, ну, интернет, да, про Вторую мировую войну? Вот как вам кажется? Телевидение.
Ну, здесь зависит, опять же, как мне кажется, от большой, от той или иной степени подготовленности педагога. Вот. Ну, если вот, он понимает,
вот
что...
Вот первым, какой-нибудь среднестатистический учитель? Ваш... Нет, школьник. Ну, старшеклассник, да, среднестатистический, который вот проходит...
Я не знаю среднестатистического школьника в Перми. Не потому, что я с ними не встречаюсь, и мы с ними не работаем. Просто это очень сейчас сложно найти что-то такое среднестатистическое в этой системе, правда. Это настолько разные школы, это настолько разный уровень и мотивации к учебе, и интереса к историческому прошлому своей страны, что здесь... Высказать свою точку, высказать что-то единое, найти что-то единое очень сложно.
То есть, если гуманитарий, да, ну, которому вот надо и интересно в это посмотреть.
Тогда он будет работать, и тогда ему будут предлагать работать с какими-то первоисточниками. То есть это будут работать с какими-то
документами.
Нет, почему? Это не обязательно. Это можно работать и в школе, и дома. То есть есть документы, которые, в принципе, архивные документы. Да. Есть видеосюжеты, есть...
Откуда он их возьмет? Я хочу вот какие-то прямые такие указания от вас получить. Вот у вас в Перми, да, вот прийти к вам мемориал. Это другая история. Это не среднестатистическая. Статистический да. школьник, хотя, в общем, тоже может быть, почему же нет. Что, есть музеи, есть архивы, которые доступны, скажем?
Ну, музеи, разумеется, есть архивы, но школьники туда приходят крайне редко, то есть это если только они связаны с участием в школьных конкурсах, например, которые проводят Международный мемориал «Человек в истории России 20 век», то есть в таком случае, то да, конечно, там анализируются самые разные источники. Но я думаю, что основной акцент здесь делается на семейной истории. Я вот за последние 2-3 года почувствовал большой интерес среди вот такой учащейся молодежи, это не только школьники, но и студенты, к изучению именно семейной истории. Ну, особенно это стало заметно по участию в параде бессмертных полков, потому что прежде чем ты просто узнал и сделал портрет своего родственника, участника Великой Отечественной, Второй мировой войны, да, то ты, конечно, хочешь еще и узнать подробности его участия. То есть через семейную историю, через какой-то драматический путь, который, изучение драматического пути, которого прошел твой родственник, да, постигается какая-то иная история войны. Она более человекообразная, что ли, если угодно.
Да, да, но для России такой...
Менее официозная.
Да, как ни странно, это такой новый опыт, да, для России, как ни странно, потому что была привычка и такая достаточно обусловленная временами молчать, просто вообще все архивы прятать. Это была скорее действительно привычка, потому что времена были тяжелые, и какие бы то ни было записи, и так по инерции, наверное, это тоже прятали. Тем не менее, хочу, значит, спросить, вот какие персонажи исторические, да, чаще всего встречаются в учебниках, в главах, связанных со Второй мировой, да, есть какие-то крупные исторические деятели, и есть ли вот эти вот личные какие-то фрагменты, куски воспоминаний, отношения такое частное, да, вот к этому периоду? Да, Кристина.
Ну, у нас есть тоже вот как бы в Литве фигуры, как, например, президент, бывший в военное время Антана Сметона, у которого есть как бы неоднозначная как бы роль во Второй мировой войне, и про него вот очень часто вот тоже вот одна из фигур, которая вот обучается во главах о Второй мировой войне. Конечно, Сталин...
А что о нем пишут, как правило?
Что о нем пишут, что как бы он убежал, и до сих пор как бы его...
Он убежал, когда вошли советские войска?
Когда вошли советские войска, и он убежал через Германию и в Америку, и теперь вот как бы его в некоторых учебниках его поступок как бы осуждается, правильно ли это сделал, без предупреждения, что он как бы взял со всей семьей и убежал в Америку. Да, вот это еще такой кусок, как бы, который очень еще говорится тоже в учебниках и очень важный в наших историях. Без других фигур, которых мы знаем, которые тоже очень обсуждаются, и Гитлер, Сталин, это как бы само собой.
А есть оценочные какие-то вещи или нет?
Конечно, есть подход автора, немножко как бы фокус, оценки какие-то есть. И особенно как бы я одного изучала, Томаш Айтис, который очень много пишет про Молотов-Риббентроп-пакт, и как бы тоже есть и про Антана Сметона, который тоже есть такой, не то что осуждение, но вот есть какая-то оценка дается. Это да.
Спасибо. Кристина, Джулия, пожалуйста.
Да, у нас тоже есть, конечно, какие-то там главные фигуры. Есть, конечно, Муссолини, который главный герой нашей
как
войны.
Как его оценивают? Какую характеристику ему дают? И везде ли она сходная? Или есть какие-то авторы, которые...
Ну, есть какие-то различия, мнение? Конечно, связанные, опять же, с мнением и с подходом автора. Но более-менее, да, оценки такие же. Хотя вот буквально сейчас очень спорный вопрос, потому что в Италии происходит какой-то, не скажу скандал, но больной вопрос, потому что хотят создать музей фашизма в Предаппио. Это город, где Муссолини родился. И там всем известно, что только фанаты, поклонники фашизма, ну, те, которые просто поддерживают и сохраняют память Муссолини, они хотят, вот сейчас собирались какие-то там люди, которые запланировали там построить музей. И все уже предупредили, что вот музей не будет касаться только Муссолини, а будет история фашизма. Хотя очень сомнительно, потому что действительно, почему именно в городе, где родился Муссолини? Это очень непонятно, и сейчас очень-очень большие споры идут по этому поводу. Хотя, к сожалению, эти споры идут не в обществе, а только среди историков или среди тех, кто интересуется историей. А вот народ, как бы, жители Италии об этом ничего не знают. Культ Муссолини, я не могу сказать, что есть сейчас, это не распространенное явление, хотя, конечно, есть еще поклонники, и пошла такая волна новых партий, которые все-таки склоняются и как бы
продолжают делать
продолжают такую, да, тенденцию. Есть такие, да.
Скажите, в учебниках есть какие-то, может быть, цитаты или в учебных пособиях, которыми можно пользоваться, есть с текстами, скажем, того же Муссолини или Гитлера? Вот я знаю, что в немецких учебниках там есть как бы возможность
какие-то речи, прочитать. Которые сам
да.
Нет, этого нет. Есть там в одном из учебников, который я изучала, там были снимки, какие-то там картинки, когда Муссолини произнес знаменитую речь о том, что вот Италия...
Самой речи хотя бы фрагмента
нет,
нигде нет, да?
Ну, хотя иногда есть такие материалы, они не прямо в главе, где обсуждается война, но есть какие-то там подозрения и какие-то...
Да, ну вот учебные материалы, которые прилагаются к учебнику.
Есть документы тоже, подлинники, письма, все есть. То, что потом учитель решает и выбирает, это уже другой вопрос, потому что действительно много зависит от учителя. Как он строит программу, как он решает и выбирает, как надо объяснить, что случилось, это действительно для него большая и для нее большая ответственность, и от этого зависит много.
Джулия, а как вы считаете, вот важно читать такие тексты, потому что, может быть, есть в них некое искушение, и вот это возвращаясь к разговору о популярности, опять-таки, или наоборот, когда их читаешь, понимаешь какую-то опасность, да, или как это было, происходило?
Нет, это очень важно. По-моему, очень важно, просто мало времени. То есть у нас получается, что история – это... В четвертом курсе это по 2-3 часа в неделю. Это очень мало. Это действительно очень мало времени. У нас есть программа общая, которую министерство разрабатывает. И там не только Вторая мировая война. Это надо еще вот и после войны, и даже до, по-моему, 60-х годов сейчас программа такая. Поэтому очень сложно...
Успеть,
все, да, успеть и все объясниться, и все прочитать. И иногда вот школьники и даже студенты, они даже не дома чем-то заниматься. Тоже отдельный вопрос. А просто времени мало, и никогда не успеют.
Юля, я вот хочу спросить, я понимаю, что, может быть, это не очень корректно, но вы как-то объясняете вот эту популярность возврата, откат к идеологии времен Муссолини в современном итальянском обществе? Это связано, не знаю, там, с кризисом, может
быть? Да, конечно, быть, да? Это всегда связано с экономикой, в первую очередь. Это не только вот это, конечно, но экономика играет свою роль и связана с иммигрантами, с этими потоками мигрантов, и поэтому, конечно, люди, они просто хотят сохранить какое-то свое и
попадает защиты... в ловушку национализма.
Конечно, да, да. Национализм это вот всегда рождается, когда есть какие-то кризисы, в первую очередь экономические, но не только. Это, мне кажется, что тоже упал уровень обсуждения не только прошлого, даже настоящего в обществе. То есть наступало такое равнодушие ко всему. И вот почему то, что происходит в школе, это очень важно, потому что то, что потом люди поминают, помнят и запоминают об истории Италии не только, это то, что они учили в школе.
Жюль, я вот смотрела, и я так поняла, что во многих итальянских учебниках вот этот вот поход в Россию, вы... непосредственно итальянских солдат, он не очень раскрыт и не показан. Да? Да, хотя, это... собственно говоря, они здесь были, и, ну, наверное, там достаточное количество людей, в том числе, которые, в общем, наверное,
да,
и погибли.
Это очень, да, очень меня удивило, вот это, когда я вот открыла учебники, я просто думала, что действительно будет озвучена такая страница.
Есть какая-то цифра, сколько солдат итальянских или
нет? В учебниках нет. Даже нет ни одной строки об этом.
А вообще она известна?
А вообще известно, да. В интернете можно найти информацию. И то, что меня поразило, это мы все итальянцы об этом знаем. То есть это, наверное, единственный момент исторический, который объединяет всех итальянцев. Потому что мы все знаем, что наша армия и наши солдаты туда...
Были на территории Советского
Союза.
На территории Советского
Союза. У меня вот, у моей бабушки был жених, который вот его отправили на фронт, и он там погиб в России. Поэтому это чисто личная история. Но это... Конечно, все мы знаем, все мои друзья, все мама, папа, все об этом знают. И то, что это не показывается в учебниках и ничего не говорят об этом, это очень странно. Но я не могу сказать, почему. Это я не знаю. Надо действительно авторов это... У авторов это спросить.
А вы можете предположить, что, может быть, это такая, ну, политическая воля, не знаю, государства? Или, может быть, это подспудные, все как бы про это знают, и поэтому зачем же еще про это рассказывать?
Два варианта, и они оба
имеют право на существование.
Имеют право существовать, да.
Да. Спасибо. Гудрун, хочу спросить, то, что есть тексты, есть возможность смотреть документы, да, те же выступления, заявления Гитлера, как вам кажется, это важно, потому что, ну, вот в России запрещают его книжку, и считается, что это такая пропаганда. Вы даете возможность своим старшеклассникам это все посмотреть своими глазами,
ну,
да?
Мы ученикам не даем книгу Гитлера «Майн кампф», но есть, конечно, в наших учебниках есть свои речи, и это очень важно. Читайте их, и если Юли сегодня читает эти речи, они понимают, какая это глупость, какая это примитивность, это обязательно читать с учениками. Так что у нас очень много речи, не только Гитлера, но и Геббельса. И это передают тоже по телевизору. И, конечно, сейчас у нас это, вы, наверное, читали, опубликовали снова Гитлер «Майн кампф», но с комментариями. И ссорились, нужно это, возможно это вредно. Но я считаю, что это нужно. Нужно заниматься этим, потому что это действительно невероятно, если нормальный человек читает такие тексты. Так что у нас есть всегда, я уже рассказала в учебниках, часть, где просто коротко описываются факты, и потом есть часть с материалами. И в этих материалах есть речи, оригинальные речи, это называется примарные источники, и секундарные источники – это мнения, разные мнения социологов, историков, которые ученики читают. И потом есть еще в учебниках ссылки на страницы интернета, и есть, и это для меня очень важно, задание организовать самостоятельно какие-то подиумы, воркшопы, так что они не только сидят на уроке, там стоит учитель и говорит, и ученики отвечают, но чтобы они самостоятельно что-то...
А достаточно времени на это? Или выбирает учитель?
Мало времени, и есть ученики, которым это интересно, и они вне уроков занимаются этим. Но можно успеть и это во времени уроках. Есть, конечно, всегда слишком мало времени. Вот раньше, например, у нас писали больше еще о войне немцев в Польше. Это сейчас уже нет в учебниках, зато вот эта тема роль вермахта. Это для нас, для немцев, очень важно, чтобы они знают, что это не только был Гитлер и некоторые там и элита СС, но что там включены были все.
Но это, наверное, очень сложный вопрос для всех, потому что, ну, вопрос самоидентификации, и трудно согласиться с тем, что участвовало все общество в этом, да, поэтому, наверное, и была эта история, что якобы вот такие зверства, это все СС, это было придумано и сделано ими, и, наверное, вот в связи с этим эта идея так развивалась активно и, может быть, специально поддерживалась. Это внутреннее желание общества как-то оправдаться, нет?
Нет, это для меня это очень важно было, и есть еще очень важно, что все люди знают, что все их отцы и предки были включены в этот общественный
психоз.
Потому что это не единственное, это возникает везде и сегодня опять. Это всегда опасно, поэтому очень нужно, чтобы состоять такая конфронтация. И у нас, и это, конечно, тоже очень большая проблема. Вот все члены или не члены, вся общество перешла в новые государства, Бундесрепублик. Но очень большая часть из этих, хотя у нас была денацификация, но, конечно, не всех выгнали. Конечно, мои учителя еще преподавали при времени национал-социализма, и чиновники, и в милиции, и везде. И это у нас было до студенческого бунта в конце 60-х годов. Тогда все спросили, где ты был, профессоров спросили, что ты делал во времени национал-социализма. Я ссорилась с моим отцом очень сильно. Это было ужасно, но это было очень важно. И таким образом это изменилось. И с тех пор я думаю, что у нас очень серьезное занятие с нашим прошедшим. Это наше поколение, новое поколение. Да, вот.
Да, да, это очень важный опыт, мне кажется, и видно по учебникам, да, насколько все сделано для того, чтобы эту травму преодолеть и отрефлексировать, не просто забыть о ней, как это было в советские времена. Роберт, к вам вот скажите, переломный момент войны, вы помните в учебниках? Он одинаков, да, вот есть там, вот была такая в советские времена и вот в немецких.
Хронология войны.
Вот переломный момент, вот как вот любят,
конечно,
да, всегда.
Это,
да,
все сохранилось,
это всегда.
Конечно.
Это что у нас? Сейчас мы сравним с вариантом.
Нет, но сохранение немецких традиции здесь, безусловно, в учебниках мы можем увидеть во многих аспектах.
Сталинградская битва.
Конечно, Сталинградская, Курская дуга, безусловно. То есть это, конечно, сохранилось.
В этом отношении, ну да, вот абсолютно одинаково идут учебники российские и германские. Там тоже Сталинградская битва, это поворотный пункт в войне, да. И, правда, еще то, что касается африканский корпус в Египте, это тоже.
Это переломный момент, и Сталинградская битва, конечно, у нас во всех учебниках. И там раньше тоже был миф, потому что они писали, что все солдаты погибли, и не писали, что они их послали в... что они были пленные и так. Но сейчас это ясно всем. И вот в этом учебнике написано, или дают ученикам письмо. Это здесь тоже очень, на выставке очень коротко эта проблема, но письмо, очень трогательное письмо солдата из Сталинграда, который уже
немецкого
знал,
солдата.
Да, немецкого солдата, послал письмо своему отцу, зная, что это уже конец, и это... И в то же самое время дали ученикам приказ Гитлера защищать до конца вот этот.
Да. То есть приказ и
знание солдатов, что это бессмысленно, что это уже конец.
Да, ну вот такие вещи важны. Я думаю, что на выставке, да, представлены какие-то частные фотографии. Может быть, расскажите немножко про выставку.
Ну как, у нас выставка, как бы, она поделена на тематические, самые, ну как бы, тематические постеры и тоже на национальные постеры, как мы называем, или по странам, 6 стран, как вы уже озвучили. И мы тоже, у нас есть как бы сами учебники, которые мы изучали, чтобы человек, который пришел бы, тоже мог бы посмотреть вот эти учебники, что там написано, даже если это на родных языках наших авторов написано. И это будет передвижная выставка. Мы начнем тур как раз вот с московским как бы открытием. Это начинается этот наш тур, и потом мы дальше будем ездить по России, тоже по европейским странам или по странам Европейского Союза. Уже есть некоторый уже план у нас. И мы очень хотели бы, что эта выставка была бы как бы как платформа для коммуникации, для дискуссии, тоже, как мои все коллеги тут сказали. И если будет возможность, это наша цель, чтобы мы это как бы соединили с какими-то круглыми столами по теме или дискуссиями, чтобы это был тематический вечер и по поводу выставки, и не только.
Но вот мне кажется, если разговаривать со школьником, очень важно показать, допустим, какое-то одно событие и разные точки, ну, наверное, разные точки зрения авторов разных учебников так на него. Вот скажите, какое событие вот мы можем сейчас таким образом как-то объяснить, прокомментировать? Вот какое событие одно, да, и каждый из вас расскажет про то, как он в учебнике в том или другом трактуется. Событие одно.
Ну, я не знаю, может, если Холокост – это такая хорошая тема, или потому что, например, как бы в литовских учебниках это очень большая тема соучастия, например. И это очень скрытно написано, и как бы в других учебниках, наверное, по-другому, и как бы мои коллеги могут это сказать сами,
давайте,
наверное.
Да,
у нас, например, вот Холокост – это очень озвучено, там есть много страниц этому посвящены, есть данные, хотя, с другой стороны, все про евреев, все понятно, все ясно, там действительно очень хорошая работа, много материала, ученики могут знать все. А то, что были репрессии других меньшинств, других людей, других национальностей, это вообще ничего нету. Опять же, такое заманчивание. Но про евреев и про геноцид, это, конечно, имеет... У нас даже есть такой день памяти в январе. В Италии это отмечается, есть разные семинары, мероприятия. Это, конечно, большая тема, и в школе обязательно все учителя об этом говорят, рассказывают, обсуждают со школьниками. Это точно.
Кристина, ну, я думаю, что просто сложный вопрос, да, для Литвы, то, что касается с преследованиями, потому что были случаи, когда и помогали, и были,
да, вот до сих пор больная.
До сих пор это больная.
Болячка такая, можно сказать, в Литве, это побольше уже про это разговаривается, но мне кажется, что это еще не так, как, конечно, как в Германии все обсуждено, уже все переработано, и в очень высоком, как бы, ну, очень далеко вот Германия пошла, и в Литве еще этого нет. Вот недавно тоже книга издалась про соучастие как бы литовцев при Холокосте, и были там неоднозначные как бы реакции на эту книгу. Это буквально было, я думаю, в марте, вот в феврале, вот когда эта книжка была, когда эта книжка вышла тоже. Так что, так
это,
что есть еще,
да,
еще путь большой, надо,
да,
проделать.
Идет, да, еще процесс какого-то осознания, да, осмысления.
Да.
Роберт?
Ну и события, которые нашли отражение и которые мы взяли для анализа всех учебников, это, конечно, уже упоминаемый пакт Риббентропа-Молотова.
То есть, вот то, что касается Холокоста, мы сейчас вот про это говорим.
Что касается Холокоста, конечно,
большой кусок, это... пронзительный, доходчиво. понятно, или сухо цифрами как?
Вот мне сложно сказать в сравнении с учебниками, которые анализировали мои коллеги, насколько это много, но об этом действительно, об этом есть разговор. Но вы знаете, есть такой акцент, это, наверное, сохранилась какая-то традиция еще с советского времени, когда говорят о истребительной политике на оккупированных территориях, истребительной политике нацистов, то такое вот образное выражение «советские граждане». Вот, без упоминания каких-то и акцентации на то, какие из советских граждан подвергались прежде всего этой расовой чистке. Да вот, поэтому, скажем так, это одна из тех болячек, как выразилась Кристина, которые на самом-то деле еще у нас не преодолены. Мне кажется, что это та одна из правд, которую нам еще тоже предстоит понять, осознать, отрефлексировать. В том числе, почему из больных тем, потому что здесь ведь еще и связано с темой коллаборации, сотрудничества с нацистами, да, и участие, соучастие в этих карательных акциях. Вот, поэтому это вопрос, который, как мне кажется, авторами учебников пытаются как-то преодолеть с минимальным травмирующим эффектом, я бы сказал так.
Да, есть такое дело в российских учебниках, да, я согласна. Но я так понимаю, что вот и вы говорили, что все-таки это уже практически пережито, да, вот эта травма, связанная с Холокостом.
Что это? Да. Но пережить это никогда невозможно. У нас во всех главах написано прошедшие, которые не проходят. Значит, это прошедшие, именно вот этот Холокост, который никогда невозможно забыть, с которым всегда нужно заниматься. И это центральная тема и в учебниках. И я до отлета сюда видела класс учеников, которые по Мюнцеру, они пошли там, и все такие, такие камни.
Камни преткновения.
Еще?
Камни преткновения, то есть маленькие мемориальные таблички.
Да. Там написано имена и фамилии еврейских людей, которые там жили, и у них были там бумажки, и у них было какое-то задание, так что они вне школы занимаются, они получают какое-то задание и собирают вот материалы. И это у нас во всех, и приглашаем в школу тоже те, которые еще живы, которые были в концлагерях, посетим концлагеря и так. Это действительно немецкая травма, и я считаю, что важно.
Ну вот, да, это такой опыт очень, наверное, важный. Еще непонятно, как это будет дальше, потому что поколение сменяется, расстояние дистанции увеличивается. Я хочу всех поблагодарить. Напоминаю, что вы смотрели «Классный час свободы». Мы сегодня говорили о школьных учебниках, которые издаются в Европе. Московской студии Джулия де Флорио, «Мемориал Италия», Гудрун Вольф, «Германо-российское общество», «Мюнстер Германия», Кристина Смолиновайте, «Гражданский форум ЕС России Германии» и Роберт Латыпов, «Молодежный мемориал». «Реал Пермь России». Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Вы
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».